И хотелось бы начать чтение с одного интересного перевода. Будьте добры, кто-нибудь читайте 11 текст, читайте кто-нибудь первой главы. Прочитай, брат Антон, этот перевод интересный. Какой вам понравится лучше?
11
текст? Да, 11 текст, здесь вот. Поляк, 11.
На рук его благословил ты, и плод его распространился по земле. Но простри-ка руку твою и коснись всего, что у него. Клянусь пред лицом твоим, тебя пылить станет.
Братья, какой вам перевод лучше? Собратья, поймите, зачем этот я перевод был. Видите, и тот перевод хороший, но мне лично этот лучше. Как вы думаете, почему лучше? Тебе не приходит мысль, мы тут начали
беседовать. Он на этом вопросе поймал логику.
Собратья, вы замечали, как только вот первое, и я за Адама начал думать. Смотрите, приходит жена, она согрешила. Он ее так любит. Он ради нее. Этот плод.
Потом, когда Бог спрашивает, не ел ли ты? Что он говорит?
Жена. Так это же ради нее. А потом следующее выражение. Жена, которую ты. Слышишь? И с тех пор, что бы ни произошло, первое, что мы делаем, это что делаем? Хулим Бога. Может быть, не звучит прямо, ну вот так, что вот я хулю Бога. То есть слово хула мы не употребляем, но в действительности что мы делаем? Мы хулим Бога. И поэтому, когда сатана беседует с Богом, то, ну и еще мне интересно, ну свежая для меня мысль, тем, что здесь сатана употребляет какое выражение? Клянусь. Я на 100% уверен, что этот человек, так как и все, что сделает? Похулит. Но, братья, зачем слово «хула» нужно мне вот в этом переводе? Помните, что жена Иову скажет?
Братья, о чем я говорю? Много мыслей. Во-первых, что? Да, значит, первое, что, во-первых, это не мысль, которую жена сама родила. А это мысль, когда дьявол так управлял обстоятельствами, и когда
нам надо разбирать семью Иова. Ну, тема семьи. То есть здесь материала очень много. Я еще не знаю, чем мы завтра займемся во второй части. Посмотрим, что с Иовом будет сегодня. То, может быть, завтра мы еще и продолжим с Иовом. Но сразу первый вопрос. Какие мысли у вас есть просто по поводу семьи? Не затрагивая сейчас ни дьявола, ни большое богословие. Не-не, вы помните, мы же говорили, что есть семьи, которые у колодца создаются. Потом мы разбирали, что есть семьи, которые пытаются быть построены, нравится, люблю, страсть. Потом мы поговорили о том, что даже женщина может проявлять инициативу, и она будет что? Благословен. А теперь вот о чем эта тема. Что? Да, да, я согласен. Но тут есть одна особенность. Не о том, как семья создается, а о том, наверное, как семья должна что делать. Урок как о заглавии. Не. Григорьевна, проходите, вы еще не намного опоздали. Значит, мы сегодня пробуем разобрать следующую мысль. Как семья должна переносить что? Потери. Собратья, значит, сегодня тема такая. И на Иове мы должны посмотреть, как семья должна переносить что? Потери. Сразу первый вопрос к женщинам. Кем была жена Иова? Хорошей, благочестивой? Или, может быть, она не совсем была верующая? Или вы не думали? Не понял. Да, значит, первое. Вот вера действительно говорит, что Иов не мог взять себе неверующую, поэтому она была верующая. Хорошо. Еще какие есть доказательства из текста? Ага. Да, и что? И дальше. И дальше, сестричка, что? Значит, смотрите, еще какие доказательства мы находим. Где смерть она беременной проходила? Понимаете? Она носила 10 детей. Поэтому это место не может быть большими потерями для нее, но для нее это страшные потери. Кстати, что интересно, что когда она потеряла 10 что произошло, она не сказала ни одного слова «ров». Из текста кто-то тут высказывал одну хорошую мысль. Одну хорошую мысль. Какое еще есть доказательство, что жена Иова была благочестивой женщиной? Не понял. А, это хорошая мысль, но это еще не доказательство из текста. Да, пожалуйста. Это тоже хороший текст. Хороший, собратья, замечательная мысль. Но еще есть текст. Читайте. Брат Андрей, читай. Третий текст, первый главы.
Имя у него было 7000 мелких.
Не, прости, пятый.
Когда круг предшественных дней сдался, Ио посылал за ними и освещал их. И старана утра возносил Ио. Может быть, сыновья мне согрешили и покурили, сделал Ио во все такие.
Скажи, что тебе интересного здесь? Ну, если ты видишь, что интересное, конечно. По поводу жертвоприношения и обсуждаемого вопроса. За них приносит. Может они согрешить. А что он за себя не приносит? Собрать интереснейший момент. И я не хочу, чтобы вы чересчур уверовали в эту мысль. Но смотрите как. Первосвященник. Наступает судный день. Или у него служение во святилище. Что он в первую очередь делает? За тебя. Почему за тебя? Да, надо быть святым. Скажите, почему Иов приносит за детей, за десятерых приносит, а за тебя и за жену не приносит?
А он считал себя святым,
короче, это уже отлично. Совершенно. Что это не с пальца высосано. Когда оканчивается книга Иова, еще одна мысль тоже, прежде чем в концовку пойдем. Вы замечаете, что в книге Иова жертвоприношение в самом начале. И оканчивается книга чем? Жертвоприношение. Иаков опять он приносит жертвоприношение. Значит, имея это вступление, теперь пишем вот такую мысль. Иов, ну книга Иов, это такой литературный жанр, как называется эпос. И в нем сразу, вот в этом виде жанра, на первое место должен появиться в повествовании герой. И вот интересно, как здесь написано. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек тот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удаляющийся от зла». Поэтому, собратья, имея эту характеристику, вы сразу понимаете, почему он жертвы за себя не приносил. А если еще сюда приобщите жену, то станет понятно, что очевидно, и она жила какой непорочной жизнью. Еще какое доказательство мы можем находить? Помните, сказано, была одна семья там, в Новом Завете уже, с Ветхого они переходят в Новый. Это кто? Скажите, да? Ну, тоже подобная характеристика. Елизавета. И кто? И Захария. Которые жили праведно по всех заповедям. Возникает вопрос. Когда оба живут по заповедям, то это вот факт, который Библия приветствует. Но когда муж живет так, а жена живет иначе, это всегда тоже в Библии подчеркивается. Помните, сказано, что был Навал и была Авигель. Как о ком что сказано? Богобоязненная, умная и все. А о нем краткая фраза. Навал и Авигель. И таким он и был. Поэтому, когда и таким он был. Поэтому, когда в Библии семья не разделяется, то мы можем быть абсолютно спокойны, каков муж, такова и жена. Когда они разные, то это обязательно в Библии подчеркивается. И здесь есть предание одно, если оно надо, возьмите для себя. Иов по преданию был пятым от Авраама. Ну, по потомству он был пятым от Авраама. Еще вот это выражение «непорочный». Некоторые пробуют перевести следующим образом. Это «совершенный». То есть Иов был совершенный. И что оно означает? Означает не то, что он был совершенный, что, ну, уже нет предела его росту, а имеется в виду слово «совершенный» – это человек, в котором постоянно происходит духовный рост. Значит, какой человек совершенный? В котором постоянно происходит духовный рост. Еще одна мысль о нашем дорогом для нас Иове. Иов постоянно приносит жертвы. Но потом наступает момент, когда сам Иов становится жертвой. Поэтому смотрите, какая красивая идея. Если ты приносишь жертву, то ты обязательно, что? Потенциально должен быть готов и сам себя принести. Ну, я имею в виду всесожжение там или там. Но имеется в виду, что ты, если Богу ты приносишь жертву, то не исключена возможность, что ты и сам станешь. И тебя принесут, под программой. И набрать текстов достаточно. Или вы, может, вы поупражняетесь и повспоминаете о библейских героях. Кого ни одного не вспомните. Ну что, он жертву приносил, а потом сам стал жертвой. Он служил и сам. Да, ну так ярко, где это слово употребляется, Дмитрий. Время отшествия моего настало. И я становлюсь чем? Жертвой. Павел. Он все время служил людям, а теперь говорит, я становлюсь кем? Жертвой. Еще момент такой. Да, пожалуйста, пожалуйста. И почитают нас как овец, обреченных на заклад. Еще замечательная мысль. Ну, еще есть, братья, удивительный пример. А что, Петр? Ну, Петр, о тебе он не говорит, а как ожидается. Помните, Христос служил и стал жертвой. Так, надо было бы это записать, но, ну, может, не забуду. Вот это выражение, где дьявол говорит, разве, ну, наверное, по порядку давайте чуть-чуть. Так, значит, первый текст мы читали. И родились у него сколько сыновей? Семь сыновей. И сколько? Три. В сумме сколько получается? 10. Еще одно интересное. Третий текст кто-нибудь читайте. Третий текст.
Течение у него было 70 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги.
Интересное выражение здесь тоже. Если ослиц не считать, то тоже какие цифры всплывают? 7 и 3. Еще момент такой, когда книга будет оканчиваться, опять у него родятся дочери и сыновья, и опять сколько их будет? 10. Да, ну если кто еще с цифрами любит упражняться, то там 500, это 5, помните, что? Ну 500 вроде бы здесь пишется, пару волов. И 500 ослиц. Тоже, если вы сможете, либо получите 10 тысяч, либо тоже 5, это тоже такое число, которое часто в Библии употребляется. Есть выражение здесь, когда мы читаем чуть-чуть о детях. О детях. После 5 текста вот фраза такая идет. Вся сцена дышит домашним покоем и гармонией. Ну, когда вы слышите, вот сколько имения, как дети живут, как они празднуют, как о них молятся. Значит, все дышит домашним чем? Покоем и гармонией. Однако это картина безмерного богатства, безмерного спокойствия и безмерной добросовестности таит в себе какую-то беду. То есть, когда вы читаете «как хорошо», то уже вот в этом, вот в этой тишине, уже вчитываясь, ты чувствуешь, что после этого должно быть что? Да. Ну не может так быть. Собратья, когда я сегодня думаю, как нам все-таки относительно хорошо. Понимаете, как во всех вопросах, как хорошо, возникает вопрос, не становится ли это чуть-чуть страшноватым, так что мы даже не увидим, как это неожиданно для нас придет. Аминь. Так, еще вопрос один. Как вы думаете, какую заповедь Иов особо берег и боялся, чтобы ее не нарушили? Ну, по 10 заповедям. А, брат Антон уже ответил. Благодарю. Собратья, интересная мысль. Значит, смотрите, все время, и это надо прочувствовать. Помните, мы читали перевод «Клянусь тебе, дьявол говорит», что если ты у него все отнимешь, то он что сделает? Похулит. Теперь вот этот текст за детей мы читали. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили. И что сделали? Похулили Бога где? Сердце свое. Многие толкователи говорят, что сыновья Иова и три дочери были неверующими людьми, и поэтому их и постигла эта беда. Но я этого в тексте не нахожу. Иов даже не допускает такую мысль, что они могут что сделать? Похулить Бога открыто. Он говорит, что может быть мысль такая в голову придет. Поэтому еще одна красивая идея собрать. Значит, у Иова какая праведность была? Не на уровне поступков, а на уровне чего? Мыслей. И теперь, когда он эту же религию прививает своим детям, то о чем он тоже переживает? Он не переживает, что кто-то вслух сказал, а он переживает, что во время пиршества не получится ли так, что кто-то только подумал. Вот эта фраза. Даром ли богобоязнен? Сатана хотел отразить в Иове свой характер. И, к сожалению, в большинстве случаев ему это удавалось. Но вот в случае с Иовом он ошибся. Как вы думаете, когда книга Иова была написана? Моисеем. Тогда точнее, она была написана до Пятикнижия или после Пятикнижия?
Первая книга после Бытия.
Вместе с Бытием. А вот сестра говорит, что ей больше нравится, что она первая, чем Бытие. Как бы вы к этому отнеслись? Первая. Братья, тоже подумайте, лично я какой точки придерживаюсь? Для себя. Я придерживаюсь, что книга Иова была написана встречно, чем была написана книга. Я благодарен вам за хороший вопрос. Сестра спрашивает, на каком основании ты это говоришь? Первое. Еврейское предание говорит, что Авраам были примерно, их разделяло три поколения. И он был пятый. И есть такое еврейское предание, что сказано, что Иаков рассказал эту историю Моисею. А сестра Вайт пишет, что книга Иова написана Моисеем. Тогда посмотрите, как все красиво описывается. Какая тема книги Иова? Какая вот главная тема? Мы не употребляли еще это слово. Вот сегодня вечером мы эту тему еще не трогаем. Поэтому уже попробуйте вспомнить, какая тема. Не собраться, не это.
Да, вот.
О, о, вот, не защищать, а оправдать.
Оправдать Бога. И тогда, смотрите, если допустить такую мысль, собратья, допустить такую мысль, просто, что вдруг вот книга Иова была написана первой, то книга Иова, первая, которая открывает Библию, поднимает такой вопрос, оправдание того Бога. И если вы так перейдете быстренько в Откровение,
чем оканчивается книга Откровения? Что? Да, совершенно верно. Мы должны оправдать Бога. И оканчивается чем книга Откровения? Праведны и истинны суды Твои, Господи Боже, вседержи. Да. То есть, смотрите, если в книге Иова начинается тема оправдания, и Бога пока оправдывает кто? Только один человек, то когда вы подходите к книге, к Библии, к концу Библии, к концу книги Библии, тогда вы видите, что Бога оправдывает уже абсолютно все. Если это вам симпатично, собрать, мне, пожалуйста, брат, только громко говори.
Который возводит Египта людей, он внутри себя. Прожив все эти отношения Иова, Бога и дьявола, он стал по характеру тем Моисеем, пригодным к выводу евреев из Египта. И стал сегодня только после этого написания всех отношений.
Замечательно. Мы, брат, у нас есть у меня записано, поэтому это уже есть.
Я думаю,
хорошо, могу кое-что высказать. Вы знаете, что употребляя еврейские всякие традиции, все, я все-таки продолжаю их критиковать. Я не согласен, что это было, будем говорить, предание или история. Я в это не могу поверить. Потому что никто не мог присутствовать на вот этом совете, когда у Бога собрались представители других планет. Никто там не мог присутствовать. Никакая фантазия не могла это передать. Это было Божье откровение. Либо оно было кому-то дано, и Моисей его зафиксировал, либо, может быть, напрямую, не от Иакова, но просто Бог открыл Моисею все. Еще вот мысль, которую брат Антон сказал. Собратья, Моисей вообще не мог вывести народ, если бы он не знал историю с тем сыном. Он не мог утешать народ, который утешит невозможно. И сама жизнь Моисея, если вы посмотрите, она очень близка к жизни. И тот все потерял, и этот потерял все в Египте. Так, значит, собратья, что мы делаем? Мы имеем без 8 минут. А это только начало. Поэтому выделяем 4 или 5 тем, которые, может, вам надо для урока. Ага. Уже согрешили. Мы предполагаем, Петровна, следующую картину. Что Адам и 10 потомков до Ноя, потом потом и 10 патриархов до Авраама. И Иов примерно по еврейской традиции, он пятый после Авраама. Поэтому сколько поколений? 25 поколений. Это так. Значит, какие темы в книге Откровения, собратья? Вот первая тема. Богословие бунта. Иов бунтует. Иов возмущается, знаете чем? Отсутствием Бога. Он часто говорит, если бы ты был близок. Он примерно кричит, как кричит ребенок, который не видит своей матери. Иов часто говорит следующие фразы. Бог враждует со мною. Он как бы говорит, я хочу быть с Богом, а Бог что делает? А Бог враждует со мной. Книга вот этого бунта в Иова, она еще развивается и такими выражениями. Он говорит, ты поражаешь меня, а я все равно буду что? А я буду надеяться. Поэтому книга Иова – это объяснение богословия бунта. Причем Иов бунтует. Вот чем, от чего Каин бунтует? Помните? А Каин бунтует присутствием Бога. Бог приходит и спрашивает, где брат? А Каин что говорит? Разве я сторож? Каин бунтует, потому что Бог присутствует, и ему это не нравится. А Иов бунтует. Почему? Он жаждет видеть Бога, а Бога не может найти. Вторая мысль. Богословие благодати. Интересная фраза, ее стоит посмотреть. Помните, дьявол говорит, разве что, разве даром богобоязнен Иов? Вот Бог вынужден показать, что Иов готов не только даром все от Бога принять, но Иов готов даром и что? И страдать. Поэтому интересное богословие благодати. Легко благодать что? Принимать. Но легко ли и страдать за это? Третья мысль. Оправдание Бога и Иова. Часто употребляется вот это выражение. Заступник на небесах. Часто Иов говорит, нет посредника между нами. То есть, кто бы примирил Иова и Бога. И оправдание Бога и Иова, дьявол произносит страшную фразу, которую, может, мы лучше сейчас поймем. Когда дьявол говорит, кожа за кожу, о чем он говорит? Кожа за кожу. Некоторые видят в этом, что Избавитель придет в человеческой плоти. Адам согрешил, и Христос должен был прийти в плоти Адама. Кожа за кожу. Это третья тема. Значит, первое – богословие бунта, богословие благодати. Третья тема – оправдание Бога и Иова. И четвертая тема – это эсхатология. Ну, события, связанные с последними днями. 19 глава, стих 25 и 27. Кто-нибудь читайте. Иова, мы ж все в этой книге.
Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. И я воплотима ей из любого.
Значит, какие вопросы, ну, какая тема еще в книге Иова присутствует? Эсхатология. Это события последнего дня. И они что включают вот Паиова, Попоиову, что?
Последний день.
Да, последний день, воскресение мертвых, преображение праведных. Она включает также момент второго пришествия Иисуса Христа. Еще есть отдельная интересная тема, собратья. Сейчас. Она на отдельном листке. Это тема страданий. Тема страданий. Ну, здесь есть гости, поэтому надо для них хоть пункты сказать. Тема страданий. В чем именно проблема страданий? Почему существует страдание? Каково его происхождение и причины? Кроме этих общих вопросов, еще возникает самый сложный вопрос. Почему это страдание выпало именно на мою долю? Окопаться до корня вещей, чтобы обрести верное представление о мире и о себе. Значит, причина страданий, как она открыта в книге Иова. Первое, это понимают, что наказание за грех. То есть согрешил, и ты страдаешь. Вторая мысль. Подготовка к большим трудностям. Третье. Для формирования характера. И четвертое. Страдания не имеют никакой земной причины. Служи Богу. И не рассчитывай на награду. В древности читали так. Помните, и на это было много причин. Если вы читаете Второзаконие, как там пишется? Если ты Богу верный, Бог тебя благословит. Если будешь соблюдать... И будешь благословен, и благословен, и благословен. Теперь смотрите, что об Иове сказано. Иов характеризуется автором. 1.1. Кто-нибудь, или помните, да? Жил праведный, непорочный. Теперь, что сам Иов о себе говорит? 6.30 и 9.15. Благодарю. 9.15 еще прочитайте.
Хотя бы я правду, но не буду отвечать, а буду умолять.
Значит, что сам Иов? Автор о нем говорит, что он был праведен. Теперь что сам Иов о себе говорит? Нет, Иов тоже. Нет, сестры мои. Хотя он там говорит, но Иов считает, что он все-таки что? Прав. Собратья, одна мысль только. Я понимаю христианскую скромность, но в глубине души мы должны достигнуть такого состояния, когда мы можем сами себе что сказать? Ни для кого, но в глубине души. И это должно соответствовать вот как у Иова. Вы замечаете? Он нормально говорит, да, я прав. Он говорит, если бы видел, я бы жертву приносил. Мы не можем сегодня все по книге. Может, мы этим завтра чуть-чуть займемся.
А вот 10.15.
Пожалуйста, читайте.
10.15. Он говорит, если я виновен, горе мне, а если я и прав, то не смеет поднять головы моей. Я пресещен унижением, взгляни на бедствие мое. Ну, это так, он плачет перед Богом, очень хочет близости. Настолько ощущается, что так желает он Бога.
Значит, собратья, уже 5 минут. В общем, если кому что нравится, берите. все эти идеи. Кому не нравится, выбрасывайте, как рыбу едят. Знаете, едят, кость попала, взял, выбросил. Поэтому слушайте проповедь, что-то не нравится, взяли, выбросили и пошли дальше. Еще момент третий. Что Бог говорит об Иове? 42 глава, 7 по 8 текст. Пожалуйста, читайте этот текст, потому что о нем надо поговорить. Кто читает? 42 глава, 7-8.
И было после того, как Господь сказал слова, те Иову, сказал Господь Елифазу,
ну ничего, что...
Гнев мой на тебе.
На тебя.
И на двух друзей твоих, за то, что вы говорите о мне, не так верно, как раз мой Иов.
Давайте чуть-чуть остановимся, чуть-чуть подумаем о наших грехах. Братья, многие из нас любят 100% уверены, что это вот что они говорят, это что правда. Друзей там говорила. Ой, а вроде четвертый там был.
Да.
Вроде там четверо их было. Ну, займемся на заслуги. А почему Бог говорит Елиафан и говорит и два дружка своих? По проблемам, а? Вот. А, значит, собратья есть люди, которые идеологи. И вот им какая-то мысль в голову пришла, и они пробуют все это твердо так отстаивать и говорить. То вы знаете, что за это может, мы можем получить с вами? Что можем получить? Просто точнее. Его здесь наговаривают. Слышите, Бог говорит, говори, слышите? И это не фраза. А Бог гнев мой на тебя и на двух друзей твоих. За что? За братья мои, поверьте, что проповедовать Евангелие, проповедовать истину, все это очень хорошо. Но не разжигаем мы на небесах еще что? Печку. Для кого? Поэтому, братья, давайте будем пробовать очень и очень осторожно. И этот гнев, потому что иногда, ну вот некоторые моменты, я хочу вам привести так, чтобы вам было понятно. Я хочу использовать это ну, в церковном служении или как, ну приведу такой пример. Это такая активность. Вы проповедуете. То ты что? Но ты не спрашивай, все ходят и что делают?
А могут они, не могут, призвал их Бог, не призвал, но они ходят все и надо отчитаться. Отчитаться. Сколько часов ты проходи.
Собратья, если бы пойти этим путем, очень легко прийти в церковь Адвентиста в седьмой день и сказать, не будешь вот 3 часа проповедовать неделю, что? И можно всю церковь быстренько сделать какой? Пенсионер. Но самому за это что сделать? Сгорит в огне. Поэтому не спекулируйте, пожалуйста, Богом и не спекулируйте Его истиной. Она должна быть такой, как она есть. И не пробуйте другого использовать, ну, заставить сделать то, что вы хотели бы заставить его сделать своими руками, но у вас не получается. Поэтому обязательно для этого надо что делать? Покуда.
Еще выражение, связанное с судьбой жены. Как вы думаете, будет ли жена спасена? Да, хорошо. На каком основании?
Просто вы ее симпатизировали, и она уже вам нравится. Но мне, как изначально, не делайте. Почему вы уверены, что она
будет? А еще же родила.
О, все, братья, есть вам. Есть вам. него рождаются опять дети. Кто ему рожает их? Та же жена. Ба, пожалуйста, пожалуйста.
Еще что интересно, вероятно, когда она рождает еще 10, она по возрасту подобна Саре. Та в возрасте, веря не веря, кое-как хоть одного выродила. Эта в возрасте родила еще 10. Потому что его друзья Иова, когда приходят к нему, их четвертый друг называет, я молчал, потому что боялся говорить, ибо вы старцы. Значит, Иов старый, и жена ему подобного возраста.
Братья, интересно, ну так, еврейской традиции, брата Антона поддержу. Вы знаете, когда по еврейской традиции человек имел право вообще-то кому-то давать совет? Ну в каком возрасте, как вы думаете? А ну в каком, ну вот пример. 50 лет. Вот когда человеку исполняется 50 лет, тогда он имеет право открыть рот. Не знаю, хорошо это или нет, но почему-то мне кажется, это неплохо. Видите, когда человек уже многое пережил, и это еще не порывы, это вот взвешено. Евреи считали так, если ты хочешь у кого-то что-то спросить, и кто-то хочет тебе посоветовать, то должен этот человек быть не меньше 100, не меньше 50 лет. Ну и момент такой есть хороший, еще момент такой есть, помните, это библейский, чтобы уже не было еврейской традиции. На престол после Давида, точнее после Соломона, кто приходит? Раваам. Раваам. И у кого спрашивает? Совета. У старых. А потом говорит, а еще у молодых спрошу. И молодые посоветуют. Но знаете концовку? Да, собратья, вот почему евреи как-то веровали. Когда человеку уже за 50, тогда можно что-то говорить. Так, собратья, 15 минут. У кого есть какие мысли, предложения? Пожалуйста, сестра.
Я так думаю, что для меня это была важная мысль, хотя это важная такая мысль для каждого христианина и особо в наше последнее время. В этих двух главах, вы смотрели, те, которые дают уроки, Господь трижды сказал сатане, каков есть Иов, непорочный, удаляющийся от зла и так далее. Я так подумала, что вот мы говорим, что потери были у Иова, но я думаю, что у него было великое приобретение. Вот этот характер, который у него был, дай Боже каждому из нас. Это было бы великое приобретение, которое мы бы могли иметь такой характер, как у него. Трижды Господь говорит сатане, какой-то человек. Вот это.
Ага. Благодарю. Пожалуйста, еще есть мысли какие-то? Братья, о чем бы вы считали нужным для себя подумать или заключение какое говорить?
И благодаря только вот таким качествам характера, и у перенес вот такие испытания, вот такие страдания, это действительно, вот как, так, это было полное доверие, что он имеет Бога в своем сердце, что имеет такой характер, то есть полностью вот это вот приобретение было для него.
Собрать еще момент такой. Вы никогда не задавали себе такой опасный вопрос? Вот страдание Иова. Это тоже, если допустить, что Иова книга первая, то она рассказывает о том, как на долю праведника выпадает что? Страдание. Если мы перейдем к его откровению, о чем она говорит? Настанет время, собратья! Настанет такое время, когда такое, такого не было, даже Иова, то, собратья, вопрос такой, какими должны быть мы? Должны быть чуть лучше Иова. Собратья, мы должны быть чуть лучше, чем Иов. И богословски это оправдано. В Откровении есть достаточно текстов, что будут люди, которые будут лучше, чем. Хорошо. Тогда разберем их, что нас ждут хорошие еще страдания лучше Иова. И мы настроены, и для этого времени Бог будет.
этих замечательных людей.
Любящий Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что мы уже не первый раз обращаемся к книге Иова. И благодарим Тебя за то, что сегодня вечером некоторые идеи для нас стали более остро понимаемы. Сегодня, Господи, мы начинаем лучше понимать, как нам в этой жизни расставить приоритеты, о чем мы должны думать и молиться, как мы должны относиться к семье и во время благополучия, и также во время страданий. Мы также сердечно благодарим Тебя, что на примере Иова мы можем посмотреть, как было бы неплохо нам переносить все эти потери, которые приходили в нашу жизнь и еще придут. И мы хотели бы, Господи, подобно Иову, всей семьей иметь мужество их перенести. Мы также благодарим Тебя, Господи, за то, что Иов не знал о том, что происходит на небе. Мы сегодня, читая эту книгу, можем хорошо понимать, как происходит борьба за каждого из нас. Мы также, дорогой Господь, начинаем лучше понимать, что вот даже жена Иова, очевидно, была сломлена под давлением горя, страданий, и особенно когда она видела страдания мужа, который умирал у нее на глазах. И ей казалось, что это страшная смерть. И ей казалось, что он напрасно продолжает бороться. Поэтому, Господи, мы просим Тебя, помоги, чтобы все эти картины дьявол не смог изгладить из нашей памяти тогда, когда придут страдания, горе и переживания. Помоги, может быть, нам сегодня вечером, если Ты расположишь наше сердце, еще перечитать хотя бы отдельные главы или сколько у нас будет силы и времени. Мы также хотели бы, насколько возможно, приготовить не только себя, но наших детей, подготовить нашу молодежь. И мы хотели бы, Господи, чтобы еще многие люди доброй воли в это благоприятное время могли принять Тебя и могли стоять за Твое оправдание. Сделай все это для Твоей славы и для нашей радости. Аминь.
Аминь.